Здравствуйте, гуд шабас. Здравствуйте, короче. Шабас еще через сутки. А мы сегодня занимаемся Тубишватом. 15-е швата, которое на самом деле через полторы недели, но решили урок дать сейчас по этому поводу. Новый год деревьев со всеми обычаями Нового года, деревьев и так далее. Это такая достаточно интересная структурная празднование Тубишвата, который, в общем, на самом деле такой праздник, полупраздник, не праздник, непонятно что. Единственное отличие Тубишвата от остальных дней, будних дней, это то, что в Тубишват мы не читаем одну из молитв, молитва Тахнун, поэтому это какое-то вроде бы отношение имеет к понятию праздника, но не больше. В общем, больше ничего относительно такого праздничного в Тубишват нету. И есть обычаи Тубишвата, я имею в виду религиозные обычаи. В нерелигиозном мире периодически возникают обычаи по поводу того, что надо посадить дерево в Эрец Исроэль. Все остальные праздники, значит, отмечать не обязательно, но дерево в Эрец Исроэль нужно посадить. Желательно в шаббат перед Тубишватом еще какое-нибудь нарушение Торы придумать. Но основное – это посадить дерево, что немножечко напоминает анекдот по поводу того, как идет суд над Буратино и Пиноккио, как хотите, так и назовите. Суд идет, значит, выступает адвокат, прокурор требует дать срок. Наконец, судья соглашается с прокурором и ему дают какой-то срок. И прокурор радостно говорит, что наконец-то впервые в жизни я посадил дерево. Сбылась моя мечта. И это, в общем, то, что происходит в праздновании Тубишват, потому что настоящего праздника нету, это надо понимать, это не настоящий праздник. Но поскольку рабаним выделили какой-то оттенок этого дня, связанный с определенным понятием празднования, отмечают этот день, то поэтому нужно попытаться увидеть скрытый смысл и открытый смысл этого дня. Чем мы попытаемся сейчас заняться? Поскольку я уже давал уроки по Тубишвату, и не один, то особо, честно говоря, сказать нового мне мало что удастся. Это не тот праздник, который имеет так много аспектов. Но немножко сформулировать какие-то мысли, может быть, что-то обновить, попробовать. Гемора Рожашона, трактат Рожашона, Новый год. Первая мишна этого трактата начинается словами. Арбара Шейшаним Ген, есть 4 Нового года. Быхат бы Нисан, первого Нисана Рожашона на Малахим Велерыгоним. Это Рожашона, начало Нового года для праздников и для Малахим. Что значит для Малахим? Что годы царей, годы царствования считаются, первый, второй год царствования, который пишется, считается с первого Нисана. Поэтому, если царь начал праздновать через несколько дней пятого Нисана, второго Нисана, то считается, что вот он начинается первый год его царствования. Если он начал 29-го Адара, накануне Рош Ходеш Нисана, накануне нового месяца, то первого Нисана начинается второй год его царствования. Чтобы отмечать это в Штарот, в документах, для этого была вынесена такая договоренность для царей Израиля, как считать царей Израиля, считается по Нисану. Для Реголем праздники. Песах, который 15-го Нисана, это первый праздник. Для чего разница, чтобы считать, когда первый праздник, когда второй, какая, собственно, Навкамина, какая разница из этой истории? Разница состоит в том, что человек, который дал недер, обет, принести какое-то жертвоприношение, он должен выполнить этот обет не позже, чем через 3 регеля. Не должно пройти 3 праздника. И вопрос, откуда считается, какой праздник является первым. Первым является Нисан, второй является Шивот, и третий является Суккот. Так что за полгода проходит 3 праздника, которые он обязан выполнить свой недр. Раби Элиэзер, Раби Шимон, Амрим, Бейхат бы Тишри, что Рош Ашона Ламалахим, а нет, слегка, Бейхат бы Элуль, первого Элуля, Рош Ашона для Маасер Бьема, Рош Ашона для отделения десятины от скота. Если у человека есть скот, то каждый десятый родившийся теленок или ягненок, зависит от того, о ком мы говорим, он является корбан маасер мужского пола, он является корбан маасер, жертвой десятины, и эти 10 должны родиться в течение одного года. Нельзя считать урожай, так сказать, телят и ягнят, приплод. Ягнят и телят прошлого года с приплодом этого года вместе нельзя, чтобы отделить десятину. Поэтому надо считать только одного года. Когда Новый год для скотины? первое мнение, которое мы видим в этой Мишне, что это находится первого Элула. Раби Лозер, Раби Шимон спорит с этим и говорит первого Тишри. Окей. Следующий. Ихад бы Тишри рожа шонны для Шаним и Лешмитин. Чтобы считать годы Шмиты, годы Юваля, это начинается рожа шонна первого Тишри, как у нас Новый год рожа шонна. Ленатиот был Иракот. Для натиот для посадок и для Иракот для зелени, чтобы отделять десятину от зелени, от помидоров, огурцов, от овощей, я вспомнил слово. Дальше. Первого швата рожа шонна для деревьев. Кидеврей Бейтшамы. Это то, что нам нужно из этой Мишны. Бейтшамы говорит, что первого швата рожа шонна для деревьев. А Бейзгилия говорит 15-го швата. Рож Гашона для деревьев, 15-го швата, это и есть Тубишват. И понятно, что Галоха и Бейзгилия, поэтому мы говорим о том, что 15-е швата – это Новый год деревьев. Для чего он Новый год для деревьев? Здесь на самом деле достаточно интересная вещь, что сказано, я в переводе это упустил, здесь сказано о том, что 1-го швата Рож Гашона для дерева в единственном числе. А Бейзгилель говорит, что не 1-го, а 15-го швата рожа шонны для дерева. И дерево стоит в единственном числе. По вопросу Маасера, речь идет, говорит Раша, что значит рожа шонны для дерева. Имеется в виду по вопросу Маасера, что мы не отделяем Маасер от пирот Илана, от дерева, от плодов дерева, которые были ханту, зависть которых появилась до месяца швата, на те деревья, зависть которых появилась после первого швата, по Бейшаву и 15-го по Бейзгилию, что в дереве мы идем за ханатой, то есть именно за ханатой, именно за завистью, которая есть в дереве. Гемора потом объясняет, почему для деревьев выбран в качестве рожашона именно шват, а для плодов земли рожашоной является месяц Тишрей. Но это основная как бы функция. Функция Тубишвата – это решить, к какому году относится дерево, для того, чтобы решить, в какой год от него надо отделять Маасер. И Навкамина – разница – это Маасер десятина, вторая десятина или десятина для бедняков, поскольку у нас есть три мусага Маасер, которые существуют. Первый Маасер дается левиту, второй Маасер – человек съедает в Иерушалайме сам, а несколько лет Шната Шмиты Маасер отдается беднякам. Чтобы понять, этот Маасер идет беднякам, или это Маасер Шени, или это второй Маасер, который человек сам ест в Иерушалайме, для этого есть граница между годами, и этой границей по Бейзгилеле является Тубишват, по Бейшаму является первого швата. В общем, эта вся тема Тубишвата, и она, по идее своей, должна быть закрыта на этой части, это галахическая часть понятия Тубишвата. Но возникают всякие вопросы мировоззренческие Тубишват, которыми, в общем, мы сейчас немножечко займемся. А, я забыл, еще одна есть тема. Я думаю, что я в прошлом году это говорил, но я, естественно, не помню. Что у деревьев есть такое понятие, которое называется орла. Первые три дерева, урожай, который вырос на дереве, он несъедобен, он не кошерный, трефной. Его нужно... Нельзя его использовать, он запрещен не только для пищи, но даже бегано, для получения удовольствия. Его нельзя продать ни еврею, его нельзя дать своей собаке. Он выбрасывает собаку, она не ест все-таки яблоки и груши, ну, поросенку, я знаю. И оно выбрасывается и не имеет никакого отношения к нам. Традиция посадок деревьев, как только что сказал, это супер такая нерелигиозная традиция, не имеющая никакого отношения к Торе. И никакого отношения к иудаизму. Это идея, которая возникла для того, чтобы в Израиле сажали деревья, поэтому как прокурор Буратино, так и неверующие люди пытаются посадить дерево в Израиле. Отношение с Торой – ноль по Кельвину. Ни малейшего просто. Но теперь мы пытаемся понять, имеет ли какое-то отношение вообще Тубишват к иудаизму. И пока мы увидели только два закона. Это отношение Новый год деревьев, которая определяет, какую десятину в этот год нужно отделять, это первое. И второе, это сколько, когда кончается три года, которые плоды деревьев запрещены в пищу. Три года кончается в Новый год, и год определяется начиная от Ту-Бишвата. Это Новый год деревьев, с него начинается Новый год. Поэтому, если дерево было посажено за 3 дня до Ту-Бишвата, но за 3 дня нет, за такое время, предположим, это месяц, за которое корни уже вжились в почву, и теперь это дерево уже растет, как бы, и в Ту-Бишват проходит первый год его жизни, этого дерева, поэтому первый год прошел за 1 месяц, начинать надо с момента посадки, начинается второй год, начинается в Ту-Бишват. И, соответственно, так мы считаем 3 года урожая. Дерех агав, заодно. Орла, в отличие от Маасер, обязана соблюдать. Орла существует не только внутри земли Израиля, но она же существует за границей. Поэтому 3 первые года урожая от яблок, груш и всех остальных деревьев за границей тоже запрещены. Но за границей, если мы не знаем точно, это орла или нет, мы идем в сафеке, в сомнении, мы облегчаем. А в Эрец Исраэль мы устражаем запрет, если мы не знаем, что большая часть плодов является не орлой, то это запрещено. Тут довольно сложные законы, поэтому в Израиле нужно покупать что-то при Аэц, нормальным, хорошим гекшером, иначе это проблема, потому что за орлой надо следить, это не так легко. В Хуцларец, за границей, это не нужно делать. Вообще следить за орлой до тех пор, пока я точно не знаю, что это орла. Есть галоха, переданная Моше Рабейну на горе Синай, что несмотря на то, что орла за границей, это запрет Торы, но софик орла за границей, сомнений в орла нет, мы обязаны идти на кулу, облегчать, и нет никакой проблемы. По поводу сравнения человека с деревом, мы, естественно, немножко поговорим, может быть, не очень сильно. Да, это одна из гешкапчических, мировоззренческих вопросов, связанных с Ту-Бишватом, что есть некое подобие дерева и человека, но, по-моему, я об этом говорил в прошлый раз, поэтому в этот раз вряд ли мы сильно в это углубимся. Но это уже не галахическая часть, это не законы, связанные с Торой, а некий подход мировоззрения о том, что такое выражает нам дерево и что такое Новый год деревьев. Но строго галахическую часть мы, в общем, закончили, чтобы понять, что такое Ту-Бишват. А все остальные обычаи и так далее, это не обычаи. Есть еще один обычай, на котором мы, да, должны остановиться. Обычай кушать пирот, плоды в этот год. В основном это плоды земли Израиля, если есть такая возможность, чтобы есть какие-то плоды Израиля, говорить брахот в определенном порядке, леварех на них, благословлять их и съедать те плоды Израиля, которые мы сможем найти. Такой обычай в Ту-Бишват существует, не то чтобы это так вот заповедь из Торы и даже не драбоном, но есть люди, которые нагим этот мингак, в основном в хасидизме он принят, но есть много людей, которые делают эту вещь, и в нем есть смысл, о котором нам надо будет поговорить чуть позднее. Те, кто живут в Хуцларец за границей, и у них нету плодов Эрец Исраэль, у них тоже есть обычай существующий, кушать плоды за границей, в Ту-Бишват, и это совсем непонятно, и надо понять, какой смысл в этом мингаке. Ой. Сейчас, секундочку. Установлено, наверное, для того, чтобы... Я не могу прочитать, я извиняюсь. Я не очень умею читать английскими буквами по-русски. Чтобы поду, не знаю что, фрукты, я не могу прочитать, это выше моих сил, я извиняюсь. Вот, нет никакого седера Ту-Бишвата, это неправда. Есть обычай, который существует во многих местах, многие люди приняли, чем менее они религиозны, тем более принят этот обычай, кушать плоды деревьев в Ту-Бишват, поскольку это Новый год деревьев. Никакого источника этого обычая нету, смысл его мы сейчас обсудим. Я сказал, что он существует не только относительно плодов земли Израиля, но за границей это существует относительно заграничных плодов тоже. Мы в прошлом году это немножко обсудили, поэтому сейчас я больше хочу сосредоточиться на двух элементах. Второй элемент, о котором мы поговорим, это вот этот вот обычай кушать плоды Израиля, говорить брахот и сделать то, что некоторые называют седр тубишвата, порядком тубишвата. Седр есть лайла пейсер, седр пасхальный, это существует. Есть не седр, но что-то напоминающее, седр рожашоны. Седр тубишвата это уже что-то такое совсем фантастическое, но тем не менее обычай из плоды тубишвата существует, о нем немножечко поговорим. Но вначале мы поговорим немножко на другую тему. А именно Махлокис, Бейтшама и Безгилеля, спорт дома Шамая и дома Безгилеля относительно того, когда происходит Новый год деревьев, 1 или 15 швата. Первое, что нужно сразу же отметить, что разница между 1 и 15 шватом, это 1 шват, это Рош Ходеш, это время рождения новой луны. Луна только зарождается, она почти не светит, почти не влияет на мир. Она в таком вот зародышном состоянии, и она видна в качестве такого банана, очень маленькой, очень тоненькой дуги, и все. 15-го швата – это полнолуние. Как любой еврейский месяц, он начинается с рождения Луны и кончается тем, что Луна уходит полностью. Посередине этого месяца, 15 числа, всегда происходит процесс полнолуния, и 15 швата – это тоже полнолуние. Таким образом, раскрывается влияние Луны полностью или раскрывается влияние Луны минимально. В какой из этих дней, работает Рош ха-Шана для Илонот? Какой из этих дней является настолько важным для деревьев? Это спор Бейтшама и Безгилеля. Теперь... Орло установлено, наверное, для того, чтобы падающие фрукты питали почву молодого дерева. Нет, орло установлено не для этого. Падающие фрукты можно убирать и выкидывать совершенно в другое место. Орло установлено по другой причине. Вы хотите два слова про орло? Хорошо. Существует понятие вообще, в принципе, название орло встречается в Торе относительно двух вещей. Первая вещь – это урожай трех лет дерева, которое запрещено кушать до того, как прошли три года с момента посадки дерева. Вторая орла – это во время бритмилы, обрезания у ребенка 8 дней или взрослого 50 лет, не имеет значения, у него отрезается определенный кусочек кожицы. Вот эта кожица, которая отрезается, она называется орлом. И в том и в другом случае название орла – орель, тот что-то закрывающее. Это название клипы, шелухи, определенного кожуры сил зла, которая закрывает место к душе. Место святости. Когда мы говорим про бритмилу, это закрывание той святости, которая должна родиться, когда мы делаем бритмилу, открываем это место. И это место должно обладать святостью рождения детей не только, но в первую очередь зачатие и рождение детей. И во вторую очередь еще определенные вещи, связанные с соединением мужского и женского начала, которые влекут за собой... хибур, соединение, которое выходит на уровень дат, на очень высокий уровень, для того, чтобы осветить к душе всю жизнь человека внизу этого мира и повлиять на определенное освещение внутри другого, более высоких миров. Это убирание орла, которое мы делаем во время бритмилы. Там есть не только орла, там есть три клипы, это самые верхние из этих клипов. Клипа, то есть сила зла, которая существует в деревьях, это немножко более связано с тем, о чем идет речь про Тубишват, поэтому о ней и поговорим. Когда Всевышний повелел земле сделать дерево, то повеление звучало таким образом. Искал Всевышний, и произведет земля дерево плод, производящее плод по роду ему. Дерево в единственном числе. Обратите внимание, что Мишне Рош ха-Шана, когда сказано, что это Новый год дерева, тоже дерево сказано в единственном числе. И здесь сказано, что произведет земля дерево, плод, производящее плод. То есть замысел земли, замысел Всевышнего был очень высокого уровня. Замысел, состоящий в том, что вкус плода и вкус древесины должен быть одинаковым. Я не помню, может быть, я на эту тему говорил в прошлом году, может быть, нет. Поэтому я постараюсь это сделать покороче. Если кто-то знает, говорил ли я в прошлом году, напишите, пожалуйста, чтобы я мог сориентироваться. Если, когда было дано распоряжение произвести дерево, плод, производящее плод, то это означает, дерево состоит из нескольких как бы частей. Оно едино, но состоит из нескольких вещей. Есть корни, которые находятся в земле. Есть ствол, по которому передается питание минералов и воды из земли наверх в ветки. И есть плод, который является результатом всего. Ветки являются продолжением ствола, который передает питание дерева наверх. И в результате рождается плод, который является съедобной частью дерева. То есть цель, результат, который существует. Внутри человеческой жизни, поскольку мне сказали, что человек похож на дерево, тут я согласен, зеркало подтвердило. Когда мы говорим о том, что человек похож на дерево, имеется в виду, что у человека есть тоже то же строение. Мы делаем какие-то действия, которые ведут к результату. Так же, как дерево через плод происходит питание, через ствол происходит питание плода, которое ведет к результату, к рождению плодов. И вот, когда земля получила распоряжение сделать дерево, плод, производящее плод, то Мидраш говорит, что земля отказалась выполнить это распоряжение. Мы сейчас не будем обсуждать, что имелось в виду, как земля может отказаться, где свобода выбора и так далее. Но земля произвела дерево, производящее плод. Не дерево, плод, производящее плод, а дерево, производящее плод. Кавана это. Теперь, может, вы помните, говорили ли мы об этом в прошлом году, потому что если нет, то я поговорю, а если да, то я очень быстро перейду, просто замкну как-то эту цепочку. Подскажите, те, кто знают. Так вот, когда мы говорим... А?
Мы говорили на эту тему, но можно еще раз поговорить, чтобы мы все вспомнили.
Хорошо, совсем в двух словах тогда. Так вот, кавана земли, земля, само понятие земля, эрец, это понятие, слово «эрец» происходит слово «роце» и слово «рац». Та, которая бежит, и та, которая хочет. Суть земли – это то, что бежит выполнять замысел Всевышнего. Поэтому земля рассмотрела, что конечный замысел Всевышнего – это то, чтобы человек пришел к состоянию, и весь мир пришел к состоянию шлеймута аламаба, как мы за этот год мы прошли Дери Хашем, те, кто его слушали, и знаем, что цель Всевышнего создания мира – это чтобы мир пришел к состоянию шлеймута и пришел к состоянию награды. Но сегодня мы находимся в мире, который называется мир работы, мир авойды, труда, выполнение мицвот. Если сегодня работа и получение награды будут иметь одинаковый вкус, дерево будет иметь тот же вкус, что и плод, то окажется, что человек лишается свободы выбора, и человек не может прийти к получению награды, у него не будет авойды, авойда исчезнет, он превратится в робота или в ангела. Но он будет выполнять все, что требует Всевышний, без своего как бы участия и решения. Поэтому Всевышний сделал так, что у человека есть Ецер Гора, и у человека есть свобода выбора. Земля, производя дерево, сделала тот же вариант. Сделала дерево, плод, производящее плод, для того, чтобы дерево не имело вкуса плода, для того, чтобы авойда, работа и награда имела разный вкус. И это то, что произошло внутри этого дерева. И после того, как Адам Ришон, первый человек, через некоторое время, когда он был создан, ел только от деревьев сада, и другой еды у него не было, его кормили ангелы, поили вином, кормили всем, чем, что росло в саду, и не только, но главная его еда, это были именно деревья сада, до тех пор, пока он, благодаря Нахашу и Хаве, не решили, что надо поесть от дерева познания добра и зла, то есть того дерева, которое сделало полный билбуль, полное перемешивание, и того самого дерева, которое не имело вкуса плода. И теперь в жизнь вошла ситуация, когда свобода выбора вышла на совершенно иной уровень. Уровень, когда человек не может понять изначально, что от него хочет Всевышний. Настолько это запутано для того, чтобы свобода выбора была в более серьезной форме. Это был замысел Адама и Хавы, они для этого это делали. Для того, чтобы работа была более высокого уровня и достигнуть шлемута из большего низа, тем самым осветив большее количество мира, миров. Это была задача, которую они сделали. И теперь, поскольку это было неправильно, это была авейра, сделанная Лешем Шамаем, но это было неправильно. И поэтому теперь нам с вами и Адаму, всему миру нужно исправить, кроме того, что не доделал Адам Ришон, нам еще нужно исправить тот бгам, тот изъян, который сделал Адам в этом мире. И исправление этого изъяна, это и есть, в общем, то, чем мы в основном занимаемся. И это связано с Тубишватом, поскольку в Тубишват по Бейзгилелю и в Шват по Бейтшамаю начинается исправление того бгама, того изъяна, который сделан был во время, когда Адам ел от дерева познания добра и зла, и этот изъян поразил не только человека, он поразил весь мир, в частности, он коснулся дерева. Теперь дерево, любой плод дерева, он покрыт определенной шкурой, определенной тумой, нечистотой, и первые 3 года плоды этого дерева, они находятся на таком уровне, что они являются плодами тумы, нечистоты, а не плодами чистоты. Попытаемся расшифровать, что имеется в виду. Любая еда, которая существует в мире, она необходима, как я много раз говорил, для того, чтобы дать физические силы человеку, для того, чтобы человек мог, обладая этими физическими силами, служить Всевышнему и выполнять мицвот, учить Тору и так далее. В тот момент, когда человек ест ту еду, которая ему запрещена, ту еду, которую Всевышний назвал в Торе некошерной, то физические силы человека, может быть, очень хорошо развиваются. Над темой есть спор между Ивенезером и Рамбаном. Но пойдем по пути Рамбана. Физические силы будут развиваться, человек будет здоровым, покушав всякую дрянь, которую он ел с кошерной точки зрения. Он останется здоровым, мощным и так далее. Но его духовность будет очень повреждена. И поэтому для того, чтобы такой вещи не произошло, Тора дает указание о разрешенных и запрещенных видах еды. Не дай бог, не надо воспринимать Тору, законы кашрута, как книгу о вкусной и здоровой пище, поскольку есть люди, которые пытались это сделать и пытались объяснить, и в наших поколениях тоже, что законы кашрута связаны с тем, что например, в древности не было холодильника, поэтому свинина портилась быстро, поэтому Тора ее запретила, потому что она вредила здоровью, это чушь. Абсолютная стопроцентная чушь, без всякого какого-то добавки к этой вещи. Бывает чушь, которая разбавлена чем-то, это не разбавлено ничем. И главная проблема заключается в том, что как только мы хотим что-то объяснить в Торе и думаем, что мы в состоянии это сделать, то мы себя убеждаем, что наше объяснение в чем-то интересное и хорошее, и иногда оно может хорошо выглядеть. Нет, нам нужно пользоваться тем объяснением, которое дали Хазаль, наши мудрецы благословенной памяти. И эти объяснения были получены Моше Рабейну на горе Синай, а то, что мы выдумаем, они получены вместе со спорами по поводу объяснений. Но, тем не менее, они базируются на Торе, а то, что выдумывает человек сегодня, это базируется на глупости. Так вот, внутри деревьев законы кашрута практически отсутствуют, плодов деревьев и растений. Человек может есть любые растения, не надо искать растения, которые парнокопытные, и не надо искать растения, которые отрыгивают жвачку и так далее. Любое растение кошерно. Хочешь есть крапиву старую, ешь, оно, сказать, что это полезное, не думаю, но заповеди кашрута не будут нарушены. Единственная проблема кашрута, которая очень популярна в растениях, это то, что в растениях находятся жуки. Но это не потому, что ем растения, я нарушаю кашрут, а потому, что ем жуков, я нарушаю кашрут. Но к растениям относятся некоторые заповеди кашрута, которые связаны с тем, что здесь нужно, да, войти в некоторую гашкаху мировоззрения. Когда я ем плоды земли, плоды деревьев и так далее, моя еда на самом деле должна служить в том числе, должна служить исправлению греха первого человека. Это еда плодов дерева. Еда плодов земли – это отдельный магалах, отдельный путь. Сейчас о нем тоже немножко поговорим. Но каждая еда должна служить исправлению изъяна, который был создан первым человеком. Поэтому внутри еды, который был у первого человека, был запрет на еду только одного дерева. Того дерева, вкус которого отличается от вкуса плода, дерево, которое находится внутри сада. И после того, как Адам нарушил этот запрет, после этого в мир должны были спуститься много законов кашрута, касающихся, для того, чтобы исправить эту историю, касающихся в основном животных, перемешиваний, кошерности и некошерности. То, что касается растения, заповеди кашрута, которые связаны с растением, кроме того, что их надо помыть и отмыть от жуков и проверить и так далее, об этом я не говорю. Заповеди кашрута, которые касаются растений, касаются отделения трумот и масрот и запрет на орлу внутри плодов деревьев. Запрет на трумот и масрот связан с тем, что наша задача во время еды осветить то, что мы едим, чтобы это было частью, стало частью человека, который его ест, и эта часть могла помочь человеку посвятить свои силы служению Всевышнему, набрав энергию от этой еды, и дать какой-то свет, который Всевышний дает не только людям и животным, но растениям, какое-то влияние к душе, которая находится внутри растений, чтобы эта душа могла помочь моему телу и моей душе подняться на определенный уровень службы Творцу. Фактически, это задача еды растений, которая у нас есть сегодня. И эту задачу мы делаем, в частности, я об этом довольно подробно говорил, когда говорил, не помню, в прошлом, наверное, в позапрошлом году, о заповеди Марора перед Пейсахом, о заповеди Марора, но сейчас я чуть-чуть коснусь, иначе непонятно будет, о чем мы говорим. И вот для того, чтобы эта заповедь была выполнена, когда мы едим растения, от растений должны быть отделены трумот и масрот, все вещи, которые надо отделить, они кошерны. Но до тех пор, пока их не отделил, весь урожай запрещен в пищу, и наказание за него более серьезное, чем наказание за нарушение кашрута. Стандартное наказание за еду свинины – это 39 ударов плеток. Стандартное наказание за то, что человек ест от урожая, от которого не отделено трумот и масрот – это метаба идей шамаин, более серьезное, карет – отрезание души. И поэтому человеку нужно отделить все трумот и масрот, и только после этого растительная пища становится разрешенной в еду, только после этого мы можем ее есть, пить и так далее. И в этом смысл заповедь трумот и масрот. Смысл заповедь орлы – это немножко добавка к тому, о чем я говорил про трумот и масрот, что первые 3 года, когда дерево родилось, оно не обладает, его плоды не обладают к душе практически вообще. И поэтому, съев эти плоды, я не могу их соединить со Всевышним. Я не могу ту душу, которая в них есть, впустить в себя. И не могу воспользоваться калориями этой еды, я имею в виду духовными калориями этой еды, поскольку они связаны вместе материальные и духовные, для того, чтобы соединить их с Творцом и посвятить их и осветить их. Поэтому эта еда будет еда некошерной пищи, поскольку там не хватает вот этой вот святости, которую должен есть человек во время еды. Любой еды, я подчеркиваю. Кошерная, естественно. Некошерная еда – проблема. Поэтому, когда человек ест некошерную еду орлы, то поскольку клипот, а есть 3 клипы основных, которые существуют всюду, эти 3 клипы не отделены. Эти 3 клипы соответствуют Исаву, Ишмаэлю, среди народов мира, и Эрефрав, который перепутан внутри еврейского народа, и эти же 3 клипы должны быть отделены во время обрезания, во время бритмилы, которое делается ребенку. 3 года роста дерева убирает из древесины, из плодов дерева, вот эти вот 3 клипы, и после этого эти плоды дерева становятся годными в пищу для того, чтобы они уже были полностью как бы годящиеся для того, чтобы помочь человеку подняться к душе, и чтобы человек мог это сделать. Что можно сказать? Ой, Босер, если можно, чуть подробнее, так как... Босер – это недозревший урожай. Урожай, который созрел на 1/3. У кого-то не идет звук, посмотрите. Думаю,
у
что
нас
только...
все в порядке.
Значит, это у вас не идет звук, соответственно, попробуйте включиться и выключиться, что-нибудь такое. Вот, значит, Босер – это урожай, который созрел на одну треть. У него есть определенные законы, в том числе связанные с трумотом и асрот, но это нам сейчас не так принципиально, безусловно, не имеет отношения к тому, о чем мы учим. Я не знаю, что вы имели в виду, какой аспект босер, потому что в основном о босере говорится по поводу назикин, когда человек испортил этот урожай другого человека, сколько денег он должен платить, каким образом и так далее. Поэтому я просто не знаю, о чем идет речь, в чем вопрос. Окей. Двигаемся дальше. Так вот, эти самые трумот и маасрот, о которых мы говорим, это одна часть понимания к душе, это связано с Новым годом дерева, для того, чтобы узнать, когда дерево начнет обладать этой святостью, с какого года, к какому году относятся эти трумот и маасрот. И второе – это орла, это те три клипы, которые связаны с плодами дерева. Есть еще одна четвертая клипа, которая связана с тем, что урожай четвертого года в Эрец-Исроэль винограда, например, он весь должен быть кадош, он весь посвящен, он не имеет возможности быть хулином, его святость уже есть, но она такая маленькая еще, что для того, чтобы он был кошерен, то есть он мог выполнить функции человеческой еды нормально, пользу духовно сделать, а не вред духовный, для этого весь надо кушать Вирушалаями или выкупить и деньги проесть Вирушалаем, он имеет тот же статус, что Маасер Шини, Маасер, который отделяется для еды Вирушалаем. Вот. Окей. Двигаемся дальше. Сложно мы разъяснили этот момент. Теперь я на самом деле уже затронул то, что я хотел сказать. Мы уже обратили внимание на то, что когда говорится про то, что первого швата Новый год по Бейт-Шамаю или первого швата Новый год, 15-го швата Новый год по Бейт-Гилелю, речь идет о том, что там сказано Новый год дерева, а не деревьев. Это связано с тем, что суть этого Нового года, в него раскрывается определенное влияние Творца, которое дает возможность через деревья исправить плоды деревьев, исправить грех Адама Ришона, грех первого человека, связанный с одним деревом. Поэтому слово «дерево» поставлено в единственном числе. Так объясняет Рав Цодек Коэн, почему поставлено слово «дерево» в единственном числе, чтобы дать нам намек в Мишне на эту тему. За что купил, за то продал, не несут с собой никакой ответственности за это, поэтому я говорю из источника, который это написал. Но идея того, что Новый Тубишват – это день, когда граница, когда к десятине это относится, есть орла или нет орла, что это граница того, что дерево теперь годится для того, чтобы его использовать, для того, чтобы исправить грех первого человека, идея очень понятна. Он ел от дерева познания и, соответственно, использовал плод дерева не для того, для чего создано дерево. Теперь для того, чтобы исправить этот грех, все человечество должно есть плоды деревьев с каваной, с намерением исправить грех Адама, то есть с той каваной, для которой созданы плоды деревьев. Плоды деревьев, как, собственно, любая еда, созданы для того, чтобы мы извлекли искры, которые в них находятся, и соединились к душе со святостью. А сделать это можно только одним способом, когда мы едим с каваной приобрести силы для службы Всевышнего, а не с каваной получить безумное удовольствие и так далее. Теперь, объяснив эту накуду, коснувшись этой накуды, у нас есть еще одна вещь. Махлокис Бейт-Шама и Бейт-Гилеля. В чем он состоит? Что имел в виду Бейт-Шама и что имел в виду Бейт-Гилель, когда они говорят о том, что когда Новый год? Я вам с самого начала сказал, что Бейт-Шама говорит о том, что Новый год в начале месяца, Бейт-Гилель говорит, что Новый год в полнолуние. Когда Луна зарождается или когда Луна находится в полном своем объеме. Разница этих дней – это то, что когда идет полнолуние, влияние Луны, оно полное, стопроцентное. Это влияние очень позитивное и очень сильное именно на материальный мир. Материально зависит от влияния звезд и созвездий, все зависит, поскольку часть своего влияния, которое называется Нагатева, Нагап законов природы, Всевышний посылает нам через Малахея Шаре через ангелов, которые по длинной цепочке спускают влияние Творца до последнего, самого низкого ангела. Этот самый низкий ангел мира Ицеры, он касается определенной звезды, каждой своей, и через эту звезду в материальном мире идет влияние Творца, который уже доходит на нас в материальном виде влияния. Луна и Солнце – это два наиболее больших светила в том плане, что они большие, чем остальные светила по влиянию на нас. Не имеется в виду их физические размеры, это никого не интересует, понятно. Имеется в виду, что влияние Солнца и влияние Луны – это наибольшее влияние. Влияние Луны, оно больше относится к материальному миру. Влияние Солнца, понятно, что к материальному тоже, но в нем есть аспекты духовного влияния. Влияние Луны – это влияние на духовность именно через материальность. Луна – это женское начало, у него нет собственного света, у нее, и поэтому все влияние Луны, оно идет через Солнце, отражает солнечный свет, и это влияние, которое соответствует влиянию Малхуса, атрибута царства, Шехины, которое идет на наш мир, это как бы, в общем, это почти основное влияние, которое мы получаем. Поэтому, когда это влияние Рош-Ходеш, это влияние намного меньше, и, соответственно, влияние на материю, чтобы материя была более одухотворена, в Рош-Ходеш, это меньше, чем влияние, которое происходит в полнолуние. В полнолуние это влияние максимально. Бейт-Шамма и Бейт-Гилель поспорили о том, какой из этих дней является Новым годом деревьев. Новый год деревьев, как мы с вами договорились только что, суть его состоит в том, что это начало исправления того греха с деревом, которое произошло во время творения мира. То есть я не нахожу подходящего русского слова, когда материальность дерева будет более одухотворенна. Одухотворенность дерева. Это Новый год деревьев, когда это рождает вот эту одухотворенность. Бейт-Шаммай говорит, что это происходит в новый месяц, когда Луна находится на очень низком уровне. Бейт-Гилель говорит, что это находится в тот момент, когда Луна на самом высоком уровне. У Бейт-Шаммай и Бейт-Гилеля очень во многих вопросах есть разный вид подходов к этим вопросам. Но сейчас мы разберем один из подходов. А именно, Бейт-Шаммай говорит, что когда он... Ну, я перевожу это на русский язык, чтобы не зачитывать Гемору. Соответственно, я приведу слова, которые Гемора не пишет, но вы поймете, о чем идет речь в Геморе. Бейт-Шаммай говорит, что когда человек идет в первый день, как он делает? Он делает так, что вся его еда была лошем шаббат. Он всегда ел во имя шаббата. Еда шаббата – это еда мицвы. Все саудот шаббата, три сауды, трапезы шаббата – это саудот мицва. Мы обязаны делать именно три сауды. Это есть очень много объяснений, очень серьезных. Третья сауда – самая важная из саудот шаббата. Ее ни в коем случае нельзя не делать, несмотря на то, что появляются такие мингагим. Это неверно. Это мингагим появлялись еще очень давно, во времена решоними. Еще Рабейну Йона требовал, чтобы все три сауды шаббата были сделаны с хлебом, как положено, и так далее. Когда человек делает сауду шаббата, ест в шаббат, то он поднимает святость еды из материального на духовный, на самый высокий уровень. Этому способствует то, что человеку спускается дополнительная душа шаббата, которая может одухотворять, давать больше духовности вместе с обычной человеческой душой настолько, что все тело выходит на другой уровень. Поэтому саудат шаббата, они обильные, это не обязательно их делать такими обильными, как это принято, но саудат шаббата, кроме их обильности, они обладают фантастической душой, фантастической святостью. И говорит Бейт-Шаммай, что он постарался и сделал так, что всю еду, которую он ест вообще в течение недели, он ест в душе шаббата, в святости шаббата. Как он это делает? Он говорит, я иду на рынок, нахожу на рынке хороший арбуз. Я покупаю этот арбуз на шаббат и оставляю его на шаббат. На завтра я иду на рынок, вижу лучший арбуз. Я покупаю лучший на шаббат, а этот съедаю в будний день. И так каждый день. Таким образом, все, что я покупаю для шаббата, посвящаю шаббату, потом перепосвящаю из-за того, что это стало, нашел что-то лучшее, и получается, что все продукты питания, которые я ем на неделе, я ем бэкдушат шаббас. Бейс Гилель говорит, Борух Хашем Йом-Йом, у него было мида ахерет, другое качество. Он говорит, благословен Всевышний каждый день. В чем махлокис Бейтшама и Бейс Гилеля? Такой внутренний махлокис, не внешний, а внутренний махлокис. Чего они как бы не поделили на тему еды шаббат. Вроде бы идея Бейтшама мне намного ближе и понятнее, чем идея Бейс Гилеля. Надо выделять шаббат, надо покупать на шаббат. Нашел лучшее, оставь это на будни, то на будни, а это оставь на шаббат. Обычно объясняют, что Бейс Гилеля была такая уверенность, что то, что он покупал сегодня, он покупал на сегодня, зная, что на шаббат Всевышнему пошлет что-то еще лучшее, поэтому не надо заботиться об этом заранее. Так обычно объясняют. Мне это объяснение крайне не нравится. Не потому что я сомневаюсь, что у Гилеля был потрясающий бетахон, потрясающая уверенность во Всевышнем. Это не проблема. Но мне эта идея не нравится. Что мне да нравится, это тоже Рав Цадок Коэн пишет. Он пишет, что махлокис Бейт Шамая Бейс Гилеля было то, что меда, качество Бейт Шамая, это ират шамаем, боязнь Всевышнего. Качество Бейс Гилеля – это агават шамаем, любовь ко Всевышнему. Понятно, что у обоих был потрясающий ират шамаем, у обоих был потрясающий агават шамаем. Оба любили Творца и оба боялись Творца. Это не вопрос. Вопрос, какое качество являлось основным в том, как оно воздействовало на всю жизнь этих людей. У шамая основным качеством являлся именно страх. Поэтому он постоянно находился в страхе перед тем, что он возьмет кусок этого материального вида мира в виде плодов деревьев, яблок, и использует их для своей тайвы, для своего удовлетворения, самоудовлетворения, получения удовольствий, а не для того, чтобы поднять святость этих вещей и соединить их с Творцом. Он постоянно находился в страхе, поэтому каждый раз, когда он шел на рынок, чтобы что-то купить, он не покупал на сегодня, он покупал на шаббат, поскольку шаббат обладает таким уровнем, что вся моя еда, намного легче ее соединить с Творцом, чем сделать это в будний день. Поэтому все, что он ел то, что куплено и приготовлено для шаббата, для того, чтобы впустить в это такую святость, чтобы ему было легче использовать, поднять эти искры святости и соединить со Всевышним. Поэтому коль машер, он говорит, все маахлейха были лошем шаббат. Все, что я ел лошем шаббат. Бейс Гилель, он говорил, бору хашем йом-йом. Его агава ко Всевышнему преобладала над ирой, над страхом, любовь преобладала над страхом, на таком уровне, что он ощущал и видел это, и вдумчиво видел, не просто на уровне чувств. Он видел, что все, что он ест, он ест для того, чтобы соединиться ради агавы. Агава – это соединение, слепливание, превращение в одно единое целое. Поэтому он понимал, видел весь этот мир как то, что нужно соединить с Творцом, и это работа ежедневная. Поэтому бору хашем йом-йом каждый день нужно лаагов и прилеплять. Не обязательно это делать только в шаббат. У него не было преобладающим его качеством, было не страх того, что я это сделаю, не прилепив. Потому что вся его суть прилепить все, весь материальный мир ко Всевышнему. Поэтому он вышел на тот уровень, когда он рассматривал свое тело как нечто, орудие для себя. Это не я, это мое орудие. Его кто-то встретил в Эрев Шаббат и спросил, куда он идет. Он сказал, что он идет выполнить мицву, гмилут хасадим, оказание милости своему телу. Он оказывал милосердие своему телу тем, что он шел в микву помыть его, помыться перед шаббатом. Это милость, которую он оказывал телу. Нормальный человек сегодня, и вчера, и во время Гилеля тоже, любой, практически любой человек, когда он шел мыться, мыть себя. Гилель шел выполнить обязанность, гмилут хасадим, оказание добра для своего тела, потому что он как бы весь находился вне тела, это его агава. Поэтому у него не было такого страха, что он сейчас поест для того, чтобы доставить удовольствие своему телу. Наоборот, для него доставить удовольствие своему телу – это помыть тело, накормить тело, это сделать какое-то гмилут хасодим, какое-то оказание добра своему телу. Поэтому Рош ха-Шана для деревьев они видели по-разному. Бейт Шамай видел, что Рош ха-Шана для их деревьев – это самое начало вот этого месяца Швата. Тут надо понять, почему Шват. Сефер ха-Йецира – это книга, написанная Авраамом Авину, книга по такой очень жестокой, жесткой кабале, где рассказывается о том, какое участие каждой из букв, из 22 букв еврейского алфавита и сочетание этих букв, что с помощью этого сочетания и буквами, что именно какой буквой и как создавал Всевышний. В частности, есть 12 букв, которые выделены отдельно, а может быть 13, потому что есть высокосный год, которые, каждая из которых соответствует, ею был создан какой-то месяц. Месяц Шват был создан буквой Цадик, сказано в книге Ицира. Цадик – это праведник. Буква Цадик означает праведность. Праведник – это человек, определение праведника. Это человек, который все материальное посвятил духовному. Вся его еда, в частности, оно исправление материального мира, соединение с духовностью. И это суть месяца Шват. Поэтому месяц Шват, в него происходит Рош ха-Шана, то есть начало исправления греха того дерева, Рош ха-Шана того Илана. Именно этого дерева, того дерева, от которого ел Адам Аришон, того дерева, которое земля как бы неправильно, кибаихоль в кавычках, неправильно создала. И вот сейчас, когда мы говорим на эту тему, Бейт Шамай видит, что это исправление должно начаться в начале месяца, то есть весь месяц надо посвятить этому исправлению, иначе как шаббатом, как всю неделю надо посвятить еде шаббата. Бейт Гилель, он говорит, что нет. Достаточно амплитуды этого месяца, самый святой этого день этого месяца, где влияние в Луны наиболее полное, полнолуние. Вот он является тикуном, исправлением того, что произошло во время творения мира. И в это время надо произвести это исправление. В остальное время это совершенно не обязательно делать. Поэтому Рош ха-Шана – это именно амплитуда, эпогея, полная Луна. В отличие от Бейт Шамая, который все с самого начала до конца, этот месяц, так же как неделю шаббата, посвящает шаббату. Это махлокис между ними. И галоха кибейс гилель. Правда, мне очень трудно понять, как может быть галоха кибейс гилель, потому что, на первый взгляд, для этого нужно быть на уровне бейс гилеля, а мы где-то там в другом уровне находимся. И тем не менее, галоха кибейс гилель, что вот Рош ха-Шана для маасрот и орлы деревьев, это то, что исправляет неправильное творение дерева и неправильное поведение Адама Ришона, это Тубишват. Поэтому в Тубишват возник Мингак, когда мы берем плоды каждого дерева, которое мы можем найти, плоды всех деревьев, и едим их, поскольку этот день, это день тикуна, день исправления той еды, которую сделал Адам Ришон, мы едим их, лешем шамай во имя небес, то есть, говоря благословление, и каждая браха притягивает к этому плоду, к душу святость Всевышнего. Естественно, нам надо их хорошо проверить на шерец, потому что никакого исправления ни кошерной едой сделать нельзя. Поэтому надо проверить, чтобы не было насекомых. Это так, там деталь небольшая. Чтобы не было так, что из-за Мингага мы нарушим, не дай бог, десятки заповедей Торы. Это очень возможно. Вот. И после этого правильно произнести в определенном порядке брахот. И съесть те плоды дерева, которые существуют. Основной обычай в Эрец Исраэль, понятно, что это плоды Эрец Исраэля. За границей едят плоды заграничные тоже. Это связано с тем, что на самом деле в Тубишват, у меня уже не очень есть время, Тубишват – это день, когда выпадает к этому моменту, выпала большая часть дождей, в этом году дождей очень мало, внутри Эрец Исраэля выпало очень много дождей, большая часть дождей. И, соответственно, влияние Всевышнего сверху вниз, максимальное влияние, уже вышло к этому дню. И вот теперь, после того, как Всевышний полил дожди, это ведь не только вода, которая льется сверху вниз и дает определенное влияние. Это не только орошение полей, Дожди – это то, как Всевышний соединяется с нашим миром, и это проявляет его отношение к нашему миру. И в тот момент, когда он за зиму, то, что положено за зиму, на деревья это влияние дал в максимальном размере, то после этого наша задача – использовать ту душу, которая послана на эти деревья. Мы берем и говорим «Броху» – «Барух Ата Гашем» – «Благословен ты Всевышний». Кавана слова «Барух Ата Гашем» – это «Гамшаха» – притягивание сверху вниз из источника благословления, то есть Всевышнего, притягивание той гашпо к душе святости, которую он дает на материальные аспекты мира. В данном случае на «Баре Приаец» – «Баре Приаец» – это плоды деревьев, это «Броху», о которой мы говорим, после чего… После этой брахи мы притянули этой брахой все, что мы можем. Теперь, после того, как эти плоды освящены нашей брахой, и мы соединились со всей гашпой, со всем изобилием влияния Творца, которое было дано на это, после этого мы должны скушать по мингаку, по этому обычаю, должны скушать какие-то плоды этих деревьев. И вопрос, который возникает, почему это делается не только в Эрец Исроэль, но в Хуцларец? Ответ на этот вопрос, что дождями Эрец Исроэль, дождями земли Израиля, питается не только Эрец Исроэль, но питается вся земля, весь мир. Имеется в виду не в материальном аспекте. В материальном аспекте понятно, что дожди Эрец Исроэль не сильно повлияют на количество воды в Исландии. Но эти дожди оказывают то влияние Гашема, которое пришло в материальный мир, оно дает влияние духовное. И поэтому оно дает к душе на все плоды, включая плоды Хуцларец, плоды за границей. Поэтому Рав Цодек Акоин, он пишет, что существует мингак, есть плоды Хуцларец, деревьев заграничные внутри, за границей, поскольку они тоже связаны с дождями Эрец Исроэль в духовном аспекте. Закорон Трумат имеет какое-либо отношение к плодам деревьев, растущим вне границ Израиля. Я сказал, что Орла имеет отношение к загранице, остальные вещи нет. Простите, что не по теме, натолкнул на вопрос. Отделение плодов. Когда мы отделяем маасер от хлеба, что с ним потом делать? Завернуть два мешочка и выбросить в мусор. Как можно определить то, что мы едим не босор? Нам не нужно знать, едим мы босор или нет. Босор – это недосревший урожай. Разница только на благословение. Обычно его не едят. Вы уже второй раз задаете вопрос, я не до конца понимаю, о чем идет речь. Но мое время сильно истекает. Вот еще один вопрос, секундочку. А нет, это не вопрос, это просто надпись. Окей, я думаю, что у меня, правда, еще минуты есть, но я думаю, что если вопросов больше нет, то Тубишват еще через полторы недели. Но единственный мингак, который есть, это кушать плоды. Я повторяю еще раз. Те, кто хотят выполнить этот мингак на здоровье, но главное – это не кушать шерица, не кушать насекомых, когда мы это делаем. Поэтому, пожалуйста, хорошо проверьте от насекомых.